Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. В МИД России раскритиковали отношения западных стран к кризису с мигрантами. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Запад не хочет помогать мигрантам на польско-белорусской границе, хотя до этого заманивал их к себе. По мнению дипломата, единственное решение в этой ситуации – коллективно помочь мигрантам, а не вести политиканские разговоры. Зачем из десятилетия в десятилетие принимаются все эти заявления, конвенции, соглашения и так далее. Грош, цена тогда всем этим документам и заявлениям о правах человека, возмутилась Захарова. Электричество появится в лагере мигрантов на белорусско-польской границе. «Спутник» сообщает, что туда привезли мощный генератор, устанавливают палатки для обогрева и раздачи гуманитарной помощи. В лагерь направит 5 тонн еды, теплых вещей, обуви и средств гигиены от Красного Креста и неравнодушных. Пока «Минск» помогает беженцам, Польша готовится перекрыть железнодорожное движение из Белоруссии. Соглашение о строительстве 8 ракетных катеров подписали Украина и Великобритания. Об этом сообщил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко. Ранее он заявлял, что власти Украины ожидают от Великобритании технологий для строительства кораблей нового класса, а также ракетного оружия для них. В июне этого года Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз ВМС Украины. Власти Сан-Марино ведут переговоры с РФПИ о приобретении российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» для бустерной прививки. Ожидается, что они завершатся в течение нескольких недель. Кампания по введению третьей дозы населению Сан-Марино началась несколько дней назад с пожилых людей, персонала учреждений по уходу за инвалидами и престарелыми, а также имеющих тяжелые хронические заболевания. Ее проводят с помощью препарата Pfizer. Российский фильм «Оторви и выбрось» режиссера Кирилла Соколова попал в основную программу международного кинофестиваля «Темные ночи» в Таллине. На нем представлены 181 полнометражный фильм из разных стран мира. В основной конкурсной программе за главный приз в размере 20 тысяч евро поборются 19 фильмов. Накануне фестиваль открыл показ романтической драмы «История моего мужа» венгерского режиссера Ниеда. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф на радио «Спутник».
Евгений Боротынский. «Перстень». Часть третья. Голова кружилась у Антонио. Наконец прежний свист раздался. Все исчезло. Антонио упал в обморок. Утро возвратило ему память. Он взглянул на Божий мир глазами демона. Так он постигнул тайну природы. Ужасную, бесполезную тайну. Он чувствовал, что все ему ведомо и подвластно. И это чувство было адским мучением. Он старался заглушить его, думая о Марии. Он увидел Марию. Глаза ее обращались к нему с любовью. Шли дни, и скорый брак должен был их соединить навеки. Лаская Марию, Антонио не оставлял свои каббалистические занятия. Он трудился над составлением талисмана, которым хотел укрепить свое владычество над жизнью и природой. Он хотел поделиться с Марией выгодами, за которые заплатил душевным спасением, и вылил этот перстень, впоследствии послуживший ему наказанием. Быть может, легким в сравнении с его преступлениями. Антонио подарил его Марии. Он ей открыл тайную его силу. Отныне «Нахожусь я в совершенном твоем подданстве», — сказал он ей. «Как все земное, я сам подвластен этому перстню. Не употребляй во зло моей доверенности. Люби, о, люби меня, моя Мария». Напрасно. На другой же день он нашел ее, сидящую рядом с его соперником. На руке его был магический перстень. «Что, проклятый чернокнижник?» — закричал Дон Педро, увидев входящего Антонио. «Ты хотел разлучить меня с Марией, но попал в собственные сети. Вон отсюда! Жди меня в передней!» Антонио должен был повиноваться. Каким унижением подвергнул его Дон Педро? Он исполнял у него самые тяжелые рабские службы. Мария стала супругой его повелителя. Одно горестное утешение оставалось Антонио — видеть Марию, которую любил, несмотря на ужасную ее измену. Дон Педро это заметил. «Ты слишком заглядываешься на жену мою», — сказал он. «Присутствие твое мне надоело, я тебя отпускаю». Удаляясь, Антонио остановился у порога, чтобы еще раз взглянуть на Марию. «Ты еще здесь?» — закричал Дон Педро. «Ступай, ступай, не останавливайся!» Роковые слова. Антонио пошел, но не мог уже остановиться. 20 раз в продолжении 150 лет обошел он землю. Грудь его давила усталость, голод грыз его внутренность. Антонио призывал смерть, но она была глуха к его молениям. Антонио не умирал, и ноги его все шагали. «Постой!» — закричал ему, наконец, какой-то голос. Антонио остановился. К нему подошел молодой путешественник. «Куда ведет эта дорога?» — спросил он его, указывая направо рукой, на которой Антонио увидел свой перстень. «Туда-то», — отвечал Антонио. «Благодарю», — сказал учтиво путешественник и оставил его. Антонио отдыхал от 1,5-векового похода, но скоро заметил, что положение его не было лучше прежнего. Он не мог ступить с места, на котором остановился. Вяла трава, обнажались деревья, стыли воды, зимние снега падали на его голову, морозы сжимали воздух. Антонио стоял неподвижно. Природа оживлялась, у ног его таял снег, цвели луга, жаркое солнце палило его темя. Он стоял, мучился адской жаждою, и смерть не прерывала его мучения. 50 лет провел он таким образом. Случай освобождал его от одной казни, чтобы подвергнуть другой, тягчайшей. Наконец, здесь прерывалась рукопись. Всего страннее было сходство некоторых ее подробностей с народными слухами об Апальском. Дубровин нисколько не верил колдовству, он терялся в догадках. «Как я глуп», — подумал он напоследок. «Это перевод какой-нибудь из этих модных повестей, в которых чепуху выдают за гениальное своенравие». Он остался при этой мысли. Прошло несколько месяцев. Наконец, Апальский, являвшийся ежедневно к Дубровину, не приехал в обыкновенное свое время. Дубровин послал его проведать. Апальский был очень болен. Дубровин готовился ехать к своему благодетелю, но в ту же минуту остановилась у крыльца его повозка. «Марья Петровна, вы ли это?» — вскричала Александра Павловна, обнимая вошедшую довольно пожилую женщину. «Какими судьбами?» «Еду в Москву, моя милая, и хотя ты 70 верст в стороне, заехала с тобой повидаться. Вот тебе дочь моя, Дашенька», — прибавила она, указывая на пригожую девицу, вошедшую вместе с нею. «Не узнаешь? Ты оставила ее почти ребенком. Здравствуйте, Владимир Иванович. Привел Бог еще раз увидеться». Марья Петровна была давняя дорогая приятельница Дубровиных. Хозяева и гости сели. Стали вспоминать старину, мало-помалу дошли до настоящего. «Какой у вас прекрасный дом», — сказала Марья Петровна. «Вы живете господами». «Слава Богу», — отвечала Александра Павловна. «А чуть было не пошли по миру. Спасибо этому доброму Апальскому». «И моему перстню», — прибавил Владимир Иванович. «Какому Апальскому?» «Какому перстню?» — вскричала Мария Петровна. «Я знала одного Апальского, помню и перстень. Да нельзя ли мне его видеть?» Дубровин подал ей перстень.